Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый вечер. Мы продолжаем нашу встречу, нашу передачу «Рассказы о русской истории» с Михаилом Юрьевичем Мягковым. Говорим о том, откуда есть пошла украинская земля. И вот только что мы остановились на, собственно, завершении передачи «Левобережной Украине Москве» по итогам многолетней войны с Польшей и войны, вызванной обращением к России за помощью запорожского гетманства, гетманщины, казаков Богдана Хмельницкого, которые на протяжении нескольких лет под страшным давлением Речи Посполитой умоляли Москву взять эту территорию под московскую руку, то есть под протекторат, защиту, входя таким образом на правах автономии в состав Московского царства. Андрусовский мир или Андрусовское перемирие. Какие территории отходят России? Левый берег?
Это левый берег. Ну, давайте посмотрим. Да. Это современная Черниговщина, Полтавщина, Киевщина. Ну и часть Запорожского войска. Дальше то, что южнее по Днепру, вплоть до Черного Азовского моря, остается диким полем. На востоке упирается в нынешнюю Харьковщину. Харьковщина – это Слобожанщина. Это, собственно, уже осваивалось
уже,
давно.
Уже русские земли,
давно
уже осваивалось, московские, да.
Русским – это 17 век, основание. Это русский царь основал Харьков. Никуда от этого не деться. И там, по сути
как-то не печально знать, вообще никогда не близко никакой Малороссии.
Да. И вот эти земли начинают уже входить в общий мир российского государства. Там наши чиновники, там наша экономика входит в торговую оборот, в сношение непосредственно.
Затем мы выкупаем Киев у Польши.
Мы выкупаем Киев.
За 180 с чем-то тысяч рублей.
146 тысяч рублей,
да.
А в 1686 году мы заключаем с Польшей Речь Посполитой и Вечный мир. Но надо понять, что тогда вектор нашей внешней политики и польской внешней политики, он резко изменился. Имеется в виду то, что мы поняли и там в Польше, и у нас, да, у нас есть общий враг. А враг моего врага – наш друг, почему бы нам не дружить? И поскольку тогда в этот момент идет вот такая очень большая экспансия Османской империи именно на Европу. И там вся Европа, она просто боится, трясется, что дальнейшего продвижения османов.
То есть Польша начинает бояться османов больше, чем Москву.
Да, потому что там под османами Молдавия, Валахия, там дальше земли, и большая часть Польши к ним переходит. А османы в этот момент, то есть из 17 века говорить, они и Будапешт берут, они и в Вене сражаются. То есть это
на подступах, да.
Натиск такой, а поляки, они как бы тоже передовое звено вот этого натиска. И поэтому мы заключаем с ними мир. Основной враг – это для обоих Османская империя.
Как тогда, примерно в это время появляется само понятие «Украина» или все-таки позже? И что на тот момент означает слово «Украина», а что «Малая Россия»?
«Украина» – термин, конечно же, появился. Где Украина, где Украина, где Украина. Но она относится как к тем землям, которые Черниговщина, Полтавщина, Киевщина, так и Псковской Украине или Литовской Украине для русского государства, Окская Украина. Ранее было.
Географический термин, что-то на краю.
На краю порубежа.
Порубежа.
Вот как, например, в словаре Владимира Дали это обозначено, и он, который писал то, что а ныне Малороссию называют Украиной или Украиной. Он пишет, это в конце 19 века. То есть этот термин постепенно вырабатывается, как для поляков эта территория Украины они называют, так и для нас она Украина. Поэтому логично здесь
Слободская Украина, это что?
Харьковщина. Это Харьковщина. Харьковщина, это
для нас.
Для нас.
Слободская окраина. А сибирская окраина – это где-то в Сибири.
Это для нас. По мере продвижения в 17 веке наша Хабарева, Дежнева, она как раз отдалялась все дальше к Тихому океану. Поэтому здесь термин не появляется сразу, но утверждается только где-то к началу или даже к середине 19 века. Вообще, называемое официально Малороссия и вообще термин Украина, об этом надо поговорить в дальнейшем, он вообще возник как Украина анти-Москва уже в конце 19 века, и не у нас, а в Австро-Венгрии, в районе города Лемберг, как он тогда назывался, Львов. Но эта история как бы уже более отдаленная.
Об этом обязательно поговорим. А Малая Россия, Малороссия, что означает?
Малая Россия, Малороссия, это вообще такое очень уважительное понятие. Если разобраться в нем, например, мы называем там европейские древние города, там что Лондон, там, например, или там Париж, англосаксонский, как правило, допустим, если в Америку приезжаешь, там там в Вашингтоне, там тоже даунтаун есть, или там в Лондоне даунтаун. Нижний город, сердцевинный город, изначальный город.
Изначальный, да, изначальный.
Из которого потом пошло строиться другие строения.
То есть Малая Россия – это изначальное.
Изначальное, сердцевинное, такое любовное даже, уважительное.
Малая Родина.
Малая Родина. Угу. И, а нельзя вот автоматически малое, значит, малое унижить.
То есть это не малое по размеру.
Нет, нет, это не малое по размеру, это изначальное, значит, да, ну, то есть это дань тому, что вот из Киева, как сказал князь Олег, пошла земля русская, это матерь городов русских.
Угу.
И тем не менее, термин Украина, он начинает появляться только где-то вот в обиходе. В обиходе уже научном только где-то середины конца 19 века.
Ну, вот последний галицко-волынский князь Болеслав Юрий, он именовал себя герцогом Малой Руси. То есть это 14 век, начало 14 века, соответственно, предполагалось, что у него не маленькая Русь какая-то, а что он герцог изначальной Руси.
Да, да, правитель. Это так.
Руси изначальная, да.
Русь изначальная. Ну, если говорить о галицкой земле, ведь она прежде всего и первее всего попала вот именно под католическое, а потом под униатское влияние.
Угу.
Мы должны четко понять то, что да, это православный народ, но уже с 1596 года с Брестской унии начинается распространяться униатство. Страшная вещь. Я думаю, что она даже сильнее и страшнее, чем само католичество, потому что она залезает в душу человека под другой начинкой, то есть как бы волк в овечьей шкуре. Мы как бы сохраняем ваши обряды на вашей земле.
Да.
Но тем не менее... да.
Административно переподчиняемся.
Да, подчиняемся Папы Римского, а потихонечку и обряды стали меняться. То есть опять переводится все на ближе к католичеству.
Угу.
Вот эта червоточина, которая начинает прежде всего на Западной Украине, ну как территориально сегодня, Галиция, Волынь, Каменец-Подольский и дальше, она начинает, по сути дела, менять менталитет людей. Людей, переформатировать, как бы мы сейчас с вами сказали, вот, людей. Да?
Угу.
И возникает слой того населения, которое, по сути дела, ориентируется больше на Польшу и на ту веру, и на тех правителей, чем на Москву. Хотя Киев, вот весь 17-18 век, остается поставщиком, скажем так, образованных людей. Это те митрополиты, которые оттуда, это те книги, которые... Ну, не было бы у нас, скажем... реформ патриарха Никона, да, если бы не было книг, которые поступали непосредственно из Киева, или там из Могилянской академии, или там Киево-Печорской лавры, которые, по сути дела, да, там, ну, как бы и поставщик кадров, вплоть до Феофана Прокоповича, который Петром Первым был, и остальных, то есть, да, он считался более образованным, чем Москва.
На тот период. Москва, вот московиты... Москали, этот термин появляется тогда же, во времена Хмельницкого или позже?
Еще с 16-17 века. Это уничижительное. Вот здесь уничижительное понятие, как поляки, то есть Речь Посполита, относилась к людям, которые живут в Москве, то есть московскому царю, его подчиненным, московскому войску, москали, которые перенимаются в том числе и униатами.
А москаль это что?
Ну, москаль, да, вот это от Москвы, естественно. Все это идет...
Если какой-то пока... игры слов нету здесь?
Может быть, есть игра слов, но здесь она, скажем так, вот именно уничижительная. То есть такой термин, который относится к человеку как смесь чего-то с чем-то.
Mm-hmm.
То есть Москва – это не русский, это не великоросс, это не единый народ, а какой-то смесь. Вот как они тогда уже начали считать. У графинов, восточных славян, орды и что-то вот такое перемешанное, это вот москаль. Как правило, страшный, агрессивный, как они нас сегодня обзывают, ватник такой определенный.
Современные украинские историки говорят о том, что свидетельством якобы того, что москали обманули Богдана Хмельницкого и не дали ему той степени самостоятельности, о которой договаривались, и которую утверждала Переяславская рада и последующие вот эти вот малые рады, малые съезды по всей Гетманщине, является то, что сын его переметнулся и отказался от союза с Москвой. В нашем понимании он изменник, он отказался от клятвы, договора. Но вот они говорят, иначе бы сын не переметнулся обратно за незалежность. Вот что вы по этому поводу скажете?
Это факт, если посмотреть, и сын Богдана Хмельницкого переметнулся. Последующие гетманы Выговский, Брюховецкий. Один полякам переметнулся, другой к крымскому хану переметнулся. Потом опять к Москве, потом
это,
опять...
То это говорит о непрочности тогда еще связи или
Москва
о постоянном поиски выгоды?
Выгода, поиски выгоды. Москва на это смотрела, удивлялась. Потом привыкла к этой политике, собственно, вот этого метания постоянное. И поняла, для себя сделала самый главный вывод. Надо как можно больше контроля. Иначе просто-напросто вот эта измена...
Эта автономия будет, так сказать, все время где-то, так сказать, там вибрировать, да?
Измена будет постоянная. И уже Алексей Михайлович, последующие цари, особенно Петр Первый, он начинал искать именно такого гетмана, который действительно не предаст.
Вот таким ему показался Мазепа?
Да.
Иван,
да,
или да. Ян Казимир, да.
Ну,
Мазепа.
Вот чем-то он пригнулся.
Верный.
А, наверное, в тот момент, когда во время мятежа, либо якобы мятежа, регенша София, которая правила во время малолетства Петра, после известного бунта его брата Ивана, сводного брата, вот Мазепа, он не поддержал Софию, хотя она его просила, дочь Алексея Михайловича, поддержала Петра. Ну, поддержал Мазепу Петра.
Он тогда был в Москве?
Он был тогда, нет, он был тогда непосредственно гетманчин, ну, был, часто бывал в Москве, выражал верноподнические чувства, да, и здесь, конечно, запорожское казачество, он сказал, мы за Петра. Петр не посмотрел архивы, но, может, у него не было.
Не изучал резюме.
Не изучал Мазепа, результаты. Да. Если бы была тогда у него служба хорошая, контрразведки налажена, я так думаю, ему бы донесли, что был в начале Мазепа у правобережного гетмана противника Москве.
А сначала Мазепа служил польскому королю, сколько я помню, при дворе там.
А сколько это было?
Мальчиком бегал там, да.
Правобережное казачество, и тоже подчинялось.
Потом он при дворе там был.
При дворе.
В Кракове,
да,
там.
Да, да.
Суетился.
Еще до этого гетман. Да. Совершенно верно. Потом от этого правобережного ветра к левобережному гетману.
Сначала от короля к правобережному гетману.
Самойлович, потом Дорошенко.
Потом от правобережного гетмана.
Софья.
К левобережному гетману.
Да, левобережная. Наша страна.
Да.
Потом Софья Алексеевна.
И потом он предал своего. Он же был не гетманом, а был там кем-то при гетмане. Заместителем.
Заместителем.
Генеральным писарем там. Заместителем вообще был. И потом он предал своего шефа, написав на него донос в Москву. Насколько я понимаю, Софье как раз и Голицыну, что тот хочет от Москвы, так сказать...
Отколоться. Абсолютно верно.
Надо его срочно, так сказать, поменять. И вообще все неуспехи крымских походов князя Голицына связаны именно с тем, что казаки его недостаточно поддерживали, левобережные. А, скорее всего, даже сами степь и запалили. По наущению турок. Ну, и крымцев.
Ну, здесь можно, скажем, разные версии. Тут были ошибки и стратегические сделаны. Припасов, по крайней мере, Голицын мало...
Нет, то, что там Голицын плохо подготовился к походу, это само собой. Это не рассчитал. Но вопрос-то в том, что ему нужно было найти виновного, желательно не себя. А тут, как сказать, подвернулся донос от Мазепы возможной тайной измене гетмана. С намеком того, что вот если вы меня на гетманом поддержите на выборах, то, соответственно... Да, соответственно, я-то буду вам служить верой и правдой.
То есть он так по ступенькам вот этой служебной лестницы, за счет других, за счет того, что топил других, он добрался до Петра Первого.
Утопил своего шефа, а потом, соответственно, и от Софьи тоже вовремя отвернулся.
Да, то есть знал момент непосредственно, когда это нужно сделать. А Петр доверял ему, и несмотря на то, что уже вот когда шла Северная война, не раз доносили ему то, что Мазепа, он предатель, он там переписку ведет с Карлом XII, шведским королем, Петр не верил.
Вот он доносил ему Кочубею, у которого были свои личные счеты с Мазепой, да, как известно.
Казак,
за дочку было обидно.
Казак Искра еще был такой.
Петр там Кочубей и несколько полковников с ним присоединялись.
Полковник Искра как раз.
Искра, вот
был. И казнили. Можете себе представить? То есть казнили людей, которые, по сути дела, Петру открывали глаза, а Петр не верил.
Кочубей началось с того, что Кочубей обиделся на Мазепу за то, что тот соблазнил его 16-летнюю дочь. Будучи там, это же у Пушкина в Полтаве.
Да,
центральный сюжет. Любовная лирика, можно сказать. Мазепа, которому к тому моменту было лет 65, видимо, крепкий был казак. Вот жена у него умерла, он был холостяком. Кстати, жен он тоже там менял очень удачно. Всегда удачно женился.
Знаете, это наводит на мысль. Это вот как у нас предатель Власов, наш генерал. Он тоже и предавал на войне, и у него есть жены. То одна, то вторая. История повторяется.
Потом немецкая. Вот. И в конце концов Кочубей, значит, Мазепа соблазнил его дочь. Она бежала к Мазепе. Потом, правда, Мазепа, видимо, решив, что это перебор, уже совсем как-то уговорил ее вернуться к отцу. Но отец ее уже к тому моменту проклял. Ясное дело. Она, значит, нарушила все отеческие установления, как только могла, и опозорила его в лице всего запорожского войска. Естественно, у Кочубея, помимо и общественных сомнений в позиции Мазепы по поводу Швеции, была и на него смертельная личная обида. Mm-hmm. Поэтому то, что Кочубей был заглавный, так сказать, на Мазепу, составитель вот этих вот писем, которые Петр, как неудивительно, так сказать, совершенно не обращал на них никакого внимания. И пересылал их обратно же Мазепе с предложением, что там разберись, что там у тебя происходит.
Ну, для Петра, наверное, просто времени не хватало тогда разобраться. А вообще, вот эту подробную историю вот в ваших лекциях, как раз на канале История РФ, лектория Достоевский, то очень классно здесь разбираете. И вот очень важный момент и как раз подчеркивает, что действительно у Петра, наверное, было мало времени разобраться. Хотя
я думаю, что психологический момент крупного руководителя, когда человек такого психологического склада, если он кому-то долго доверяет, то очень тяжело ему тяжело разочаровываться в людях. Вот он же даже не лезет в детали, не проверяет документы, не верит ревизорам, но он же, это же вот мой человек, он меня на охоте спас. Он вообще грудью меня заслонял. Он столько раз мне клялся, я с ним 20 лет или 30. А тут какой-то Кочубей, да в глаза этого Кочубея два раза я его видел. Кто такой, что он там пишет? Все это поклеп. Мазепа же много раз демонстративно к Петру выражал лояльность, когда Петра разбили под Нарвой. Мазепа шел к нему на выручку с большим казачьим отрядом. Правда, как всегда, не успел вовремя. Еще помародерствовал по дороге. Но говорил, что вот готов за Петра умереть вместе с казачеством, с лучшим войском своим.
Ну, тут вот такой еще момент, что сегодняшняя историография украинская, он же герой, и который хотел построить независимое украинское государство. Вот этот термин.
Беда в том, что современный украинский Михаил Ильич историография, она же на двоечников рассчитана. Мы же помним с вами эпизод, все-таки вернемся к политике чуть-чуть, когда летом, по-моему, премьер-министр Швеции приезжала в Киев, и туда все ездят, кто чем может помочь Украине. Приезжала в Киев и подарила публично на пресс-конференции президенту Зеленскому ксерокопию архивного документа из шведского архива так называемого письма, по-моему, если мне память не изменяет, Карла XII, находившегося в тот момент в Бендерах, где он там прятался от Петра.
Ну да, после Полтавы.
После Полтавы, да. Значит, в этом письме Карл XII инструктировал своего посла в Константинополе, вот, что вот надобно относиться к запорожцам как к независимому какому-то образованию, нельзя сказать государству, образованию, с уважением. И вот это письмо лежит в основе историографии на полном серьезе, значит, современных украинских историков, доказывающих незалежность Украины и признание Карлом независимости Украины. Это, конечно, комедия абсурда, поскольку Карл, кого он там мог признать, находясь в Бендер, фактически...
В полуоборочном состоянии.
Да, фактически в изгнании. Вся Запорожская сечь на тот момент входила в состав России, а вместе с ним находилось еще пару десятков, значит, запорожских изгнанников во главе с гетманом Орликом, унаследовавшим у Мазепы булаву. И вот эти одна группа изгнанных из России признавала другую группу иммигрантов независимым государством. Ничего, кроме комедии, смеха, это никого вызвать не может. Ну вот это все принималось там под аплодисменты, вспышки фотоаппаратов и камеры. И когда там президент Зеленский этой ксерокопией в рамочке горделиво размахивал, ну, мне так и хотелось сказать, что хоть бы там, не знаю, взял бы кого-нибудь поприличнее образованного себе в советники, чтобы сказали, что такие вещи не надо делать публично. Позор, что, честное слово. Нехорошо, но надо проверять документы, прежде чем это комментировать на публику. Ну, такое время, понимаете, всем не до этого сейчас.
Но в сухом остатке...
Да, всем не до этого.
В сухом остатке Карл XII хотел там десятки тысяч запорожских казаков, получил 2000 всего от Мазепы.
Ну, да. От двух до шести, из которых почти ни один не участвовал в сражении в Полтавском.
В сухом остатке...
Да, потому что Карл им не доверял, использовал их на земляных работах.
В сухом остатке Мазепа побежал с Карлом XII, сгинул там в районе где-то Бендер, могилы даже не найдут.
Да,
в сухом остатке
потеряли.
Осталось невостребованный орден, не медаль, а орден. 5 килограмм серебра.
Иуды. Второй орден в орденской системе Российской империи после Андрея Первозванного, изготовленный в единственном экземпляре.
Для Мазепы, которую не сумели вручить в связи с отсутствием, собственно говоря.
Но его повесили на чучело Мазепы. По-моему, там чучело повесили.
И выковано там чучело, то есть чучело там
чучело
вот, Иуда.
А Иуду, да, орден Иуды, эту большую серебряную медаль, на которой был изображен Иуда на осине, повесившийся. Вот, значит, нацепили на шею этому чучелу. И все это было очень поэтично.
Ну, и сказ вот. О 30 серебряников тоже там как раз на этом ордене был там и вычеркан. Вот это сухой остаток.
Мазепа пережил Полтаву месяца на два, по-моему, с небольшим. Ну, где-то в сентябре 79 года.
Умрет
в Мендерах, там, как скоропостижно, очень скоропостижно. Как написали злопыхатели, будучи заеден в Шаме, неожиданно скончается.
То есть украинский, или как его там, малороссийский народ, да, он не пошел ни за Карлом XII, ни за Мазепой, а он оставался вот в лоне родной России, и поэтому, собственно, и победили тогда полтавские.
Ну, там же, понимаете, там же Мазепа, они же, Петр быстро организовал выборы альтернативного гетмана, узнав об измене Мазепы. И, соответственно, Мазепа рассылал своих гонцов по гетманщине с призывом вступать в войско Карла XII, выступать с отрядами, а Петр своих гонцов. И надо сказать, что агитация Мазепы оказалась гораздо менее эффективной, как неудивительно. Хотя вроде бы он же там местный национальный лидер, многолетний, сколько он к этому моменту, лет 30 уже был гетманом, наверное. Оказалась гораздо менее эффективной, потому что гетман-то Мазепа писал что в своих воззваниях? «Москали нас притесняют». Они нас обижают, они нас не уважают. А вот придут, значит, шведы, и у нас все будет хорошо.
Европа придет.
Да, значит, на европейский выбор. То есть давил на эмоции. Понимаете, давил на эмоции. И когда шведы придут, то все потом станет у нас, так сказать, дюжигарно. Петр, надо сказать, проявлял редкостную рациональность. Он писал о том, что, во-первых, все, кто вступит в Петровское войско, тут же получали определенную денежную сумму. Сразу. Вот. Кто убьет изменников, там, изменившего казака либо шведа, премия моментально. Приведет пленного, премия. Сразу же плюс освобождение от налогов. Вот. Ну и плюс, значит, у нас-то вы будете все православные. Вот. И на равном положении трогать вас никто не будет. Только как бы православного засечь нельзя, как вы понимаете.
То ли католики, то ли протестанты.
А там-то пойдите разберитесь, да. Протестант, католики... Поляки, протестанты, шведы, при том, что, как мы понимаем, на самом деле конструкция предполагалась такая. Никакой незалежной Украины Мазепа не предлагал. Речь шла о том, что гетманщина станет вассальной автономией Польши, которая будет вассальной автономией Швеции.
Двойное подчинение.
Да. То есть это даже не субъект Шведской Федерации. Это какая-то, значит, там... Не знаю, там,
субаренда.
Некое муниципальное образование внутри субъекта, понимаете? Вот перспектива, которая маячила Малороссии в случае победы Карла XII.
Это в школьных учебниках сегодня не найдете.
К сожалению, так сказать, все это... Вот тут наш классический термин фальсификации истории звучит не на 100, а, наверное, на всю 1000%, потому что то, что придумывают сейчас на Украине, как они загаживают мозги школьникам. Вот. Обидно, что много ведь реальных героев, доблестных казаков, лыцарей и прочих борцов за права Запорожской сечи, гетманщины. Вот. Но героев делают не из них. Героев делают из серийных предателей, как Мазепа, которые и на банкнотах, как вы правильно, Михаил Ильич, сказали, и памятники.
На марках,
доски, да.
Памятники.
В учебниках, на обложках книг. Повсюду памятники, включая Полтаву, что самое смешное.
Еще одно замечание. Вот Богдан Хмельницкий, возвращаясь, почему он? Да? Потому что они переделали историю, житие, скажем, Богдана Хмельницкого. Не смогли переделать факты, но переделали историю Богдана Хмельницкого. Якобы он тоже самостоятельный.
Хорошо, давайте мы на этой ноте закончим. Вот впереди у нас еще 18-19 век. И мы расскажем подробнее, что происходило с теми землями, которые никто никогда не называл Украиной и даже бы не понимал, о чем идет речь, что происходило с гетманщиной, казаками, черкасами, вот, малороссами вот, и прочими замечательными, яркими, смелыми людьми в те годы в составе Российской империи и откуда есть пошла в XIX веке, в гениальной голове какого австрийского штабиста родилась идея вот, Украины как антироссии. Об этом мы поговорим в следующий раз. Это была передача «Рассказы из русской истории» с нашим гостем, профессором, доктором наук Михаилом Юрьевичем Мягковым. Всего доброго. До следующих встреч.